Я хочу проповедовать о вере, как я уже говорил, и именно о практической стороне веры. О практической стороне веры. Все мы понимаем, что такое вера, в общем-то. Но как практически ее использовать в своей жизни? Как практиковать веру? Вот об этом я хотел бы говорить. И хотел бы предложить вам такой конкретный практический шаг. Я назвал свою проповедь «Сила исповедания». Сила исповедания. И не торопитесь делать выводы, прежде чем вы не выслушали мою проповедь, потому что некоторые вещи я хотел бы отбалансировать в нашей жизни. Я знаю, что те, кто давно в церкви, вы уже как бы слышали, это не новое учение об исповедании, и, возможно, вы уже практиковали исповедание в своей жизни, и, возможно, вы уже успели разочароваться. Но не торопитесь делать выводы. Мы не все знаем, нам все еще нужно чему-то учиться. Не правда ли? Давайте откроем свои сердца и Библии. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли Марка 11 главу. Мы начнем там, где мы закончили прошлое воскресенье. И одно из мест Писания мы читали именно из Марка 11 главы. И мы будем читать 22-23 стих. Первый из них, 22 стих, мы с него и начнем. Иисус, отвечая, говорит им. И знаете, вот эта фраза у меня особенно в сердце, знаете, я чувствую, как просто Бог обращается к нам этими словами. Все нормальные люди молятся, все обращаются к Богу. Мы все что-то просим у Бога. Нам всегда нужно что-то получить от Бога. Если бы мы могли все сами достичь, нам Бог не нужен был бы. Все просто. Сами достигли бы. Но жизнь очень смиренная сама по себе. Один проповедник сказал, великий, и родиться сами не можем, кто-то помогает нам. Факт, правильно. И на кладбище себя отнести не можем. Кто-то берет опять нас на свои плечи и несет. Не так ли? И промежутки между первым и вторым событием нам нужна помощь. Мы не всесильные, мы не все можем. Умные люди так рассуждают. Глупые говорят, я все сам могу. Но умные люди понимают, что есть предел наших возможностей. Но мы свою жизнь связали с Богом, у которого нет ограничений. У которого нет ограничений его возможностей. Мы с вами связали свою жизнь с ним. И мы с вами научились уже чему-то, уже поняли, что мы можем обращаться к нему за помощью. Мы можем обращаться к нему, когда нам нужно что-то. И знаете, во что я верю, не сомневаюсь в этом, что каждый из нас в какой-то мере уже увидел ответы, как Бог отвечает на наши молитвы. Кто-то из вас уже видел что-то, правда же? Не так ли это? Вы видели в практике как-то Божье участие в своей жизни? Помашите вашей рукой. Помашем Богу. Давайте, Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. То есть мы уже что-то увидели. Для нас Бог – это не просто философия или религия где-то. Это конкретная личность, которая что-то производит. Вне нас, вне наших возможностей. И это хороший опыт, это наш опыт, личный опыт. Мы можем в этом идти дальше, знаете? Потому что Библия говорит, что все возможно и Богу, и все возможно верующему. Поэтому очень важно, чтобы мы не останавливались на чем-то достигнутом, а могли идти дальше. Итак, мы молимся, мы просим. Мы обращаемся к Нему, и мы правильно делаем. И позвольте так сказать, что у Бога есть ответ на все наши молитвы. И Он следующий. Иисус, отвечая на наши молитвы, говорит нам, 23 стих, «Имейте веру Божью». Это ответ на все наши молитвы. Знаете, когда я рассуждал об этом месте Писания, я еще раз увидел сердце Божье. Дело в том, что в Боге нет препятствия, нет остановки. Он не закрыт, Он открыт, Он хочет благословлять. И если бы Он мог, и от Него это зависело, Он бы забросал бы нас благословениями. Таково Его сердце. Таково Его сердце. Когда прокаженный однажды подошел к Иисусу Христу и сказал ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Я представляю, как Иисус просто выстрелил, как громко произнес «Хочу!». Бог хочет, но Есть правила взаимоотношений между Богом и человеком. Это очень важно знать, что Богом установлены правила во взаимоотношении между Ним и человеком. И Бог не может нарушить правила. Например, что я хочу сказать, что вы поняли. Вы знаете, читая Библию, что Библия состоит из двух основных книг. Это, скажите, правильно? Эти две книги являются частью Библии, которые основываются на двух заветах. И первый завет, он был тоже основан на жертвоприношении животных, была пролита кровь животного. И основой завета между Богом и человеком был закон Моисеев. Вы читали об этом, правда же? То есть любой человек мог получить от Бога помощь. И в Ветхом Завете Бог отвечал людям и творил чудеса, и миловал, спасал, помогал. Но основа взаимоотношений была следующая – закон заповедей. Исполняя вот эти закон, этот закон, уставы, все, что Бог сказал, человек мог приблизиться к Богу и получить от Бога милость. Это понятно, правда же? Бог установил через Моисея правила взаимоотношений. Никто не мог вторгнуться к Богу так просто. И до сих пор никто не может к Нему ворваться, извините, пожалуйста, в кабинет и заговорить с ними, получить все, что ему надо. Не правда ли? Есть правила, которые Бог установил для человека. И одна из причин, почему Бог устанавливает правила, потому что Бог опасен для грешного человека. Вы помните, как в Библии люди умирали? Когда они, нарушая правила Божьи, начинали вторгаться на его территорию, они умирали. Помните, как они говорили, мы все умрем. Всякий, приближающийся к Богу, умирает. Так было в Ветхом Завете. И они были напуганы. И когда Бог явился на горе Синай, помните, которая горела огнем и дымилась, знаете, что сделал народ, который Бог позвал навстречу к себе? Они сбежали. Они убежали и сказали: Моисей, ты говори с Богом, пусть он с нами не говорит напрямую. А ты потом нам все передашь. Помните? И почему? Что было причиной? Конечно, грех. Грех убивал людей. Потому что при присутствии святого Бога грех не может присутствовать. Это просто. Понимаете, да? Поэтому Бог установил правила. И там очень много, вся Библия об этом рассказывает. Бог предал себя в облаке, помните? Потом с Кинии святой святых. Бог поместил себя туда каким-то образом. В храме святой святых, куда не каждый мог зайти. То есть был и плюс еще очень много разных заповедей, уставов и так далее. То есть прежде чем человек мог прийти и изложить свою просьбу или молитву, принести к Богу, чтобы получить от Бога помощь. И люди получали. Поступая по правилам, по заповедям Божьим, они получали милость от Бога. Но когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим, знаете что? Что со временем люди все-таки больше нарушали правила, чем соблюдали правила. Они больше были преступниками закона Божьего, чем исполнителями. Вы заметили это? И чем дальше в лес, тем больше дров. И заканчивается книга Ветхого Завета книгой пророка Малахии. И самое последнее слово книги пророка Малахии и то есть всех книг Ветхого Завета, знаете какое? Проклятием. Все заканчивается проклятием. И сам Бог признает, что это не был лучший завет. Это не были лучшие отношения. Сама Библия и сам Бог признает это в Библии. И Бог приготовил для нас, для будущих поколений, нечто лучшее, лучший завет, который принес Иисус Христос, пролив свою кровь. И лучшие правила взаимоотношений, так что каждый, любой человек, где бы он, какой бы национальности ни был бы, где бы он ни жил, где бы он ни находился, что мог бы прийти и получить от Бога помощь. Знаете, каковы эти правила? Очень короткое слово. Вера. Вы обратили внимание, что люди, которые приходили к Иисусу Христу, они не были совершенными. Они не были идеальными. Сотники, допустим, римский, который послал своих товарищей, там, чтобы они просили за слугу, помните? Он был оккупантом. Это не была лучшая профессия. Это не были, они не были ангелами. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он не требовал от людей совершенства, которые приходили к Нему. Вы заметили это? Он не требовал, чтобы они были идеальными. Но одно Его интересовало постоянно. Знаете, что интересовало Иисуса Христа? Веришь ли ты? То есть, скажем так, это правило взаимоотношений между Богом и человеком. Это лучшее правило, которое Бог установил. Правило веры. И Библия говорит, праведный верою жив будет. Любой человек, неважно, где вы, кто вы, упали вы или стоите, в каком состоянии, вы можете с верой прийти и получить от Бога. Итак, что я хотел бы сказать? Первое. Бог, Его сердце открыто, распахнуто для каждого из нас. Это важно знать. Бог уже все сделал. Доказал свою любовь. Но куда еще? Он отдал Сына Своего Единородного. Ради нас. Библия говорит, как с Ним не дарует нам и всего. И все, что мы получаем от Него, зависит не от Бога. Помните, как Иисус говорил тем, которые получали свое чудо? Он не говорил, я спас вас, но вы ж не забудьте, я же вас исцелил. Что Он говорил людям? Вера твоя тебя спасла. Он как бы акцент ставил, что за мной нет остановки. Я готов. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот очень важно нам увидеть сердце Бога, это во-первых. А во-вторых, понять, что вера – это условие взаимоотношений Бога и человека. Библия говорит, послание к евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно. Можно делать все, что угодно. Если в этом нет веры, это пустой звук для Бога. Можно 150 поклонов каждую минуту совершать. Если там нет веры в сердце, Богу это не надо. Ему это не угождает. В истории христианства можем увидеть, сколько разных людей, особенно когда изучаешь историю христианства, как люди по-разному, они пытались угодить себе. Мартин Лютер, он, например, когда понял, что он грешник, и были времена его переживаний, он ложился на цементный пол, одевался в такую грубую одежду, простую, я не помню там из чего, такая грубая, неудобная для тела одежда. Он ложился на пол вот так вот и лежал на цементном полу, ожидая милости от Бога, ожидая внимания от Бога, ожидая благоволения Божьего. Кто-то закапывал себя, кто-то замуровывал себя. В Израиле есть такое место, где-то в районе Иерихона, где существует пещера святых, куда люди сами себе замуровали во имя Господа, оставили маленькое окошко, куда им подавали еду. И когда еду уже никто не принимал, знали, что человек умер, замуровывали эту пещерку и объявляли их святыми. То есть и такого много всего. Знаете, что самое грустное? Богу это не надо было. Бог этого не ожидал. Бог не хотел этого. И это Богу не угождает. Так говорит Библия. Поэтому скажите рядом сидящему с вами, неплохо бы Библию почитывать все-таки, чтобы знать, что Богу нравится. Неплохо. Это полезно даже. Читать Библию. Чтобы не получилось так, как я на прошлом собрании рассказывал, у нас в Донецке встретились наши верующие с одним другим верующим, и тот верующий говорит, у нас Бог другой. У вас Иисус, а у нас Христос. Это многое показывает, правда? Человек очень сильный знаток Библии. И очень важно, чтобы мы знали, что нравится Богу. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Бог ожидает веры. То есть решение проблем, помощь от Бога зависит не от Него. Поэтому, отвечая, Он сказал, имейте, отвечая на наши нужды, наши просьбы, наши молитвы, Он говорит, имейте веру Божию. Слава Богу, мы сюда и пришли, чтобы обогатиться верою. Аминь. И наше собрание, мы до пришествия Христа будем говорить о вере. Будьте в этом уверены. До пришествия Христа. Когда пойдем на небо, вера уже не нужна будет. Вера – это временное явление, земное явление. На небесах вера будет упразднена, так написано в Библии. Но пока мы живем на земле, нам нужна вера. Итак, Давайте читаем дальше. 23 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вы все читали это местописание. С одной стороны, это очень простое местописание, а с другой стороны, очень сложное местописание. Потому что я, например, не видел в своей жизни, чтобы кто-нибудь буквально брал гору и вергал ее в море. И вы тоже. Но это слова Иисуса Христа, о котором однажды Мария сказала: «Все, что Он скажет вам, делайте это». Помните, мы на прошлом собрании говорили? Даже Мария, мать Иисуса, говорит: «Слушайтесь Его, делайте». А Он что предлагает? Он говорит: «Если гора есть, скажи горе, поднимись и вергнись в море, то будет ему, что не скажет». И, конечно, безусловно, мне кажется, здесь простота в том, что горы-то нам и не мешают в жизни, правда? Кому мешают горы жить? Ну да, еще как. Кому горы мешают вообще-то? По-моему, никому не мешают горы, правда? Если вы бываете где-нибудь в горах, то вам нравятся горы. Говорят, лучше гор бывают только горы. Знаете, горы красивые сами по себе. С ними все в порядке, их не нужно вергать в море. Пусть себе стоят. А может быть, речь идет о том, что наши проблемы, они так выглядят, как горы. А мы маленькие такие. Стоим у подножия нашей проблемы. Может быть, и речь об этом идет? Как вы думаете, эта мысль приемлемая или нет? Что Иисус Христос сравнивает наши проблемы с горами. Мы так чувствуем себя. Когда чужая проблема – это одно, но когда твоя проблема, когда ты заболел, когда у тебя нет денег, когда в твоей семье проблемы или что-то там, сложности в взаимоотношениях, или с детьми что-то, когда это у тебя, и ты не знаешь, что делать, не знаешь, как изменить ситуацию, это выглядит как большая-большая гора. А ты такой маленький-маленький-маленький, стоишь у подножья, только вздыхаешь. Ну, мужчины по-своему реагируют, женщины по-своему, смотря на горы. Женщины, они в истерику впадают, а мужчины начинают читать газету. Как страус, голову песок, нет проблем. Но Иисус не к этому нас призывает. Он говорит о том, что эти проблемы могут быть решены. Вот о чем идет речь. Нет ни одной проблемы, которая не могла бы быть решена, если только мы знаем, как практически решать вместе с Богом, сотрудничая с Ним, решать проблемы нашей жизни. Я хотел бы показать вам на два очень важных элемента или выражения в этом стихе. Два очень важных. Они являются как раз вот ответом практически то, как Бог сотрудничает с человеком или как мы можем реализовать свою веру. Первое. Иисус говорит: имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей. Давайте скажем вместе: скажет горе сей. Еще раз, скажет горе сей. Это первое. Мы к этому вернемся сейчас. И второе. И не усомниться в сердце своем. Давайте вместе скажем это. И не усомниться в сердце своем. Тогда Библия говорит, что будет ему, что не скажет. Чтобы было, чтобы произошло, есть два очень важных таких момента в этом стихе. Первое – это уста, и второе – это сердце. Что нужно Богу и с чем Бог хочет сотрудничать в нашей жизни, чтобы произвести ответ? Это наши уста и наше сердце. Это уже понятно, правда же? Но давайте пойдем дальше. Откройте Римлянам 10 глава, 10 стих, где написано следующее. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Когда мы говорим о вере сердца, мы говорим о состоянии нашего сердца, о нашем положении пред Богом, о том, что внутри нас. А когда мы говорим об устах, мы говорим о реальном деле, о чуде, о факте, о чем-то, что происходит вокруг нас, то есть в нашей жизни или вокруг нас. Что такое спасение? Спасение – это спасение. Тонул – спасли. Слава Богу, это здорово, не правда ли? Барахтался, бросили спасательный круг, спасся. По-моему, это не мелочь, правда? Или можно не в воде барахтаться. Можно барахтаться в своих финансах. Также барахтаться и тонуть, когда долги, когда оплачивать нужно то, коммунальные услуги и все-все. И вот это сдавливает тебя, как петля, затягивается на тебе. А нет чем платить. Зарплата не позволяет. Если бы была возможность поменять работу, поменяли бы, правда же? И получали бы больше. Кто за то, чтобы менять работу, чтобы получать больше? По-моему, это без проповеди ясно. Но когда нет возможности поменять работу, и денег мало, и ты не знаешь, что делать, у тебя есть семья, и нужно накормить, и все это барахтание. Послушайте, у Бога есть спасение для барахтающихся. Устами. Позвольте мне так сказать. Сердце – это платформа, а уста – это инструмент для чуда. Бог всегда, прежде всего, сотрудничает с сердцем человека. Вы знаете это, правда же? Имеет дело с сердцем человека. Но уста ему наши нужны, как инструмент. Как инструмент. Если, допустим, приехал больной, нужно делать операцию. Слава Богу, больница есть, все есть, свет горит, но если нет скальпеля в руке и нечем резать, тогда это плохо. Хорошо, когда есть все под руками, и ты можешь делать то, что ты должен делать. Позвольте сказать, что уста – это инструмент, которым Бог желает пользоваться. Знаете, что я обнаружил? Что люди воспринимают уста не так, как Бог. У Бога и у людей разные взгляды на слова. Люди могут говорить, люди могут позволять себе все на свете. Но когда Бог творил человека, Бог сотворил человека и дал ему уста, как Бог сказал Моисею. Кто дал уста человеку? Бог дал уста. И способность говорить. И не только говорить, а произносить конкретные слова, называть этими словами вещи вокруг себя. И так было в Едемском саду, когда Адам называл животных, там, тигра называл тигром, льва львом, обезьяну обезьяной, а козла козлом называл. И он козел до сих пор. Знаете, позвольте как бы мимоходом заглянуть в одно место Писания и показать вам на то, как Бог смотрит на слова людей. Посмотрите, Матфея 12 глава. Матфея 12 глава. С 36 по 37 стих. Это слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Вы читали когда-нибудь это место Писания? Это слова Иисуса Христа. Когда я читаю это место Писания, знаете, я так благодарю за кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха. Потому что апостол Иаков сказал, что все мы много согрешаем. А кто не согрешает слово, в слове, тот уже ангел и может идти на небо прямо сейчас. Но он не так говорит, он говорит, тот ли человек совершенный. Но в словах мы больше всего согрешаем. Поэтому хорошо и каяться иногда за это. Потому что Иисус сказал, за каждое праздное, что такое праздное слово? Слово бесполезное, без пользы, без всякой цели. Понимаете, праздность – это бесполезность. Каждый человек будет отвечать за каждое слово. Знаете, я даже читал однажды, где-то не помню, где я читал, в каком журнале, о том, что ученые доказали это уже, что слова человека имеют энергию. То есть, и они не уходят в никуда. слова человека, они, то есть, не растворяются во Вселенной. Они как бы концентрируются, как бы как облако над человеком собираются, знаете, ну, образно говоря. То есть это не исчезающая энергия, слова человека. Даже ученые это доказали. Кто-то из вас читал это или нет? Я думаю, что я не единственный, кто читал. Но мы без ученых уже это знали. Потому что в Библии это все написано. Оказывается, каждое слово Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Оно имеет силу и имеет свое назначение и должно выполнять то, для чего оно посылается, это слово. То есть мы должны быть очень аккуратны со словами. Дальше написано, смотрите, дальше написано, 37 стих, «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Слова играют решающую роль, будем ли мы оправданы или будем мы осуждены. Например, как мы с вами спаслись? Мы пришли, и что сделали? Мы исповедовали, мы покаялись и исповедовали Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем. Правда же, когда мы выслушали Слово и призвали нас к покаянию, и когда мы молились этой молитвой, что произошло? Бог принял нас, простил наши грехи и оправдал нас. Кто из вас знает, что вы праведник сегодня? Есть такие люди, которые знают? Какой момент вы стали праведниками? Когда вы произнесли словами, исповедовали Иисуса Господом. Вот от слов своих оправдаешься. И от слов своих осудишься. То же самое, если говорить, злословить там себя, или же говорить что-то плохое о себе. То же самое. Имеет силу и одно, и другое. Позвольте еще так сказать, что слова или уста являются инструментом, которым не только Бог желал бы воспользоваться. Поэтому Иисус так серьезен. Помните историю с Валаамом? Кто из вас помнит, читал историю о Валааме? Когда царь Моавитский, видя Израиль и не зная, что делать, потому что понимал, что он, Израиль – это сила, которую нельзя остановить. Он нашел Валаама, потому что слышал, кого проклянет, будет проклят. Кого благословит, будет благословлен. Помните? Он пришел с подарками и говорит, пойди и прокляни мне Израиль, может быть, я одолею его. Помните эту историю? То есть, это история того, что происходит в духовном мире. Всегда есть кто-то, кто желал бы воспользоваться твоими устами. Бог желает использовать твои уста для тебя. Но и дьявол тоже. Вы все еще со мной? Вы еще не подавлены? Нет, все в порядке. Итак, возвращаемся назад. Я просто немножко так показал вам на то, мы привыкли к речи, к устам, к словам, к тому, как мы видим вокруг себя. Все болтают без удержки, говорят, что надо и не надо, знаете, глупости, гадости, и нет никаких тормозов. Но это не означает, что это правильно, есть норма. Есть Божья норма. И Бог взирает на людей через призму своей нормы, а не той, которая принята людьми. Люди могут уходить от норм Божьих очень далеко, но это ничего не меняет. Бог считает, что уста человеку даны быть инструментом в руках Божьих, а не дьявола. Аминь. Устами благословения, а не проклятия. Итак, мы идем дальше. Давайте посмотрим на одного человека, по крайней мере, посмотрим. Имя ему Авраам. Откройте, пожалуйста, Бытие 15 главу в начале. 15-я, потом 17-ю. В начале 15 главу. И прочитаем буквально один стих, 6 стих. Вы знаете эту историю, когда Бог заговорил с Авраамом, он не раз с ним общался, и вывел его на улицу, показал ему звезды и сказал, вот столько будет у тебя потомков. И Авраам смотрел на звезды, потом Бог показывал ему на песок, также столько будет потомства у тебя. Авраам был бездетным, и Сара была бесплодна, неплодна. То есть у них были проблемы, которые выглядели как горы. Но Бог сотрудничал с Авраамом, Авраам с Богом. И вот однажды он так вывел его. И говорит, посчитай. Он говорит, не могу, я сбился со счета. Столько звезд. И тогда Бог говорит, столько будет у тебя потомков. 6 стих, самый главный. Смотрите, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот еще о чем идет речь. Авраам поверил Богу. Откуда мы знаем, что Авраам поверил Богу? Авраам ничего не сказал. Но Бог знает сердце человека. И когда мы читаем послание к Римлянам, 4 главу, там приоткрывается и говорится о том, что Авраам начал славить Бога и благодарить Его. Знаете почему? Потому что вера всегда притягивает радость. Вера тесно связана с радостью. Позвольте такой пример привести. Что значит «поверил Господу»? Знаете, была Великая или Вторая мировая война, и это была трагедия для всех, всей территории, в которой мы живем, и не только для нас, для Европы. И многие матеря, жены ожидали своих мужей с фронта. И вот представьте себе на мгновение. Мама ожидает своего сына с войны. И вдруг она получает маленькую весточку. Буквально несколько слов. «Мам, я живой, еду домой». Как вы думаете, что произойдет с этой мамой? Радость придет. Вы согласны со мной? Она не видит своего сына. Сына еще нет. Но радость уже есть. Почему есть радость? Потому что есть вера. Она поверила. И радость пришла. И знаете, я уверен на 100%, что крылья выросли. И она начала там мыть, драить, готовить дом, там, свое жилье, приезду сына, готовить, там, печь пирожки. Да все, что угодно. Не так ли это? Полная радости, полная энергии, полная жизни. Вот что делает вера с человеком, дорогие братья и сестры. Если бы уже на этом все останавливалось, я все равно выбрал бы веру. Уже за это стоит держаться. Не правда ли? Потому что вера, она приносит радость, приносит мир и приносит праведность. Аминь. Нет времени, чтобы говорить о разных деталях, которые важны, но нет просто времени на них. То есть Авраам поверил Богу. Знаете что? Его лицо засияло. Его глаза засияли. Сердце наполнилось радостью и благодарностью Богу. Сына еще не было, но он уже ходил и благодарил Бога. Боже, спасибо! Боже, благодарю! Боже, славлю Тебя! Вот что означает, если не усомниться в сердце своем. Вот с чего начинается, вот когда мы говорим, вера, то есть вера сердца, это как платформа, на которой что-то может происходить. Платформа, которую Бог хочет выстроить в твоей жизни. Он пытается, по крайней мере. Потому что верующий – это радостный человек. Верующий – это не тот, кто посещает церковь. Это, по крайней мере, есть шанс быть верующим, когда ты посещаешь церковь. Но верующий означает счастливый. Радостный человек. Потому что верующий смотрит на проблему, он видит другое. Авраам, смотря на Сару, видел звезды. Итак, вера сердца, это первое. В 12 главе Бог начал сотрудничать с Авраамом. Помните? Выйди из Ура Халдейского. Потом было 13, 14, 15. Бог делает следующий шаг с Авраамом. Он учит его жить верою. Как и нас с вами. Иногда я думал сам себе, ну почему Аврааму нужно было 25 лет ожидать сына? Нет, встретился с Богом, получил сына и пошел своей дорогой. Нет. Потому что Бог хочет что-то построить внутри тебя. Потому что Царство Божие – это не сын, не пирожок, не деньги и не исцеление. Царство Божие – это праведность, это мир, это радость во Святом Духе, которая приходит через веру. Аминь. Итак, вера сердца, которая формируется. Откройте 17 главу. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. У меня такой вопрос. Кто из вас знает, что 99 лет, в 99 лет Авраам был в преддверии своего чуда? Кто из вас знает об этом? Что не все знают это? Во сколько Авраам родил своего сына? Сколько ему лет было? 100. Сколько нужно месяцев, чтобы выносить? 9 месяцев. Почти год. Бог явился, ему было 99 лет. О чем идет речь? Это было преддверие чуда. Преддверие ответа на молитву его и Сары. Смотрите, как Бог сотрудничает. Он формирует что-то в сердце Авраама. Так, чтобы Авраам мог с этим жить каждый день. И потом, подходя ближе к чуду, Авраам не знал, что пришло время для ответа от Бога. Бог это знал, и мы это знаем. Мы откуда знаем? Потому что это когда-то было, прошло, и мы читаем уже прошедшие события. Но Авраам не знал, что вот уже ответ рядом. Пришло время ответа. Точно как и с нами, дорогие братья и сестры. Ты не знаешь, когда придет ответ. Ты не знаешь, как придет ответ. Но очень важно быть готовым принять ответ от Бога. Давайте посмотрим, что сделал следующий, какой следующий шаг Бог предложил Аврааму. 5-6 стих. И Бог говорит, пропускай немножко, нет времени. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя». Авраам в переводе означает «отец многих народов». Вы заметили это? Теперь 15-16. «И сказал Бог», уже кому говорит Бог? Не Аврааму, а Аврааму. Бог уже с ним говорит, как с отцом множества народов. И говорит, Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет ей имя Сара. Это арамейский, древнеарамейский язык, мы не знаем значения всего. Но, скажем так, известно уже, и теологи работали над этим очень много лет, известно, что имена в древности носили значение. Имена не были просто там, например, ну, не знаю, там, хотя каждое имя имеет значение, даже мое, я знаю, что значит мое имя. Но в древности очень большое значение уделялось именам. Сара – это одно, а Сара – означает «мать множества народов». Знаете, что Бог сделал? Он подвел их к следующему шагу, к тому, чтобы они выполнили свою часть. Помните, Иисус сказал, кто скажет? И Бог подвел и сказал, Авраам, Авраам, уже не называй себя Авраамом, а называй себя Авраамом, и пусть Сара называет тебя Авраамом. И представляйся всем, как Авраам. Представляете, бездетный, столетний старик представляется своим соседям. Здравствуйте, я отец многих народов. Будем знакомы. Или Сара кричит. Отец многих народов! Принеси воды! Все соседи... А он отвечает, сейчас мать многих народов. Вы понимаете, о чем идет речь? Бог подвел их к тому, чтобы они включили или как использовали инструмент, который Бог им дал. Какой инструмент? Уста. Мы говорим, называем это исповедание уст. Но исповедание уст, то, что мы говорим своими устами, имеет в Боге, имеет как бы две стороны, как вот медаль, говорят, имеет две стороны, так и здесь. Есть два назначения исповедания. И если мы этого не понимаем, мы путаемся и разочаровываемся. Что я имею в виду? Я знаю, что некоторые те верующие, которые давно в церкви, для вас это не новое учение, и вы уже пробовали исповедовать. Ну, так грубо говоря, исповедовали. У меня будет новый черный 600-й Мерседес. Я исповедую во имя Иисуса. И ничего не появилось. Даже Запорожец не появился. Пришло разочарование. Почему? Потому что что-то мы делали не так. И делать даже не в Мерседесе, который нам не нужен вообще. А дело в том, что мы поступали не потому, как учит нас Слово Божье. Я еще, позвольте мне, пару мест Писаний. Откройте притчи, 18 глава. Притчи, 18 глава, с 20 по 21 стих. Смотрите. 20 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается». Вы заметили это? «Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его». Это конкретнее, я уже говорю, некуда, правда, да? Кто любит язык, тот обязательно пожнет плоды его. Это понятно. Но 20 стих, смотрите. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается». И слова, они попадают в наш желудок. Слова попадают в наше сердце. Вы согласны со мной? Речь идет о нашем сердце. Речь идет о том, что мы наполняем свое сердце словами. И вопрос так в том, какими словами? Какого качества словами? Что мы говорим? И что мы слушаем? Библия говорит, помните, Иисус сказал, и не усомнится в сердце. Как вы думаете, если я целый день смотрел сериалы, и к вечеру я решил сказать горе, изыди. Как вы думаете, я засомневаюсь или нет? 100% засомневаюсь. Вы понимаете, да? Что наши уста, они тогда способны творить чудо, когда наше сердце наполнено Словом Божьим. И как мы наполняемся? Вера приходит от слышания. Полезно даже включить какой-то магнитофончик там или что-нибудь еще, наушнички я делаю, слушать проповеди, слушать Библию, читать Библию, то есть слышать, особенно слышать. Это очень важно. И наполнять свое сердце. Если я хочу видеть результат своих слов, что-то должно вначале произойти. Мы должны наполнить свое сердце. Позвольте такой пример привести. Представьте себе этот стакан, который мы наполняем водой. Мы наполняем, наполняем, наполняем и наполняем. Есть время, когда нужно наполнять сначала этот стакан водой. Есть время, когда мы должны наполнять свое сердце Словом Божьим. Иисус сказал так, что кто пребудет во мне, и слова мои в вас, если пребудут, вот тогда. Вы понимаете, да? Не просто с бухты-барахты появился Господь, я тут вот исповедую, вот и все, давай. Здравствуйте, приехали. Нигде не обещано, что каждое слово твое произведет чудо. Ничего подобного. Но когда мы наполняем, наполняем свое сердце Словом Божьим, и мы прежде всего сами исповедуем, например, ранами Иисуса Христа я исцелен. Мы вначале это говорим не для исцеления, а для наполнения. И если наполнять этот сосуд, этот стаканчик, наполнять, наполнять, то придет момент, когда эта вода, что произойдет? Произойдет с ней, потечет. Позвольте мне сказать, что вот об этом идет речь, когда вода уже течет через край, когда от избытка сердца начинает говорить уста, когда ты не напрягаешься, когда ты не заставляешь, а когда это уже выходит из тебя, не в тебя, а из тебя, когда ты наполнен Словом Божьим, и это слово уже просто естественно вырывается, выходит из тебя, наполненное Духом Святым, вдохновленное Духом Святым. Это уже не просто исповедание, это уже пророческое слово, дорогие братья и сестры. Авраам называл пророчески Сару матерью многих народов. Сара пророчески называла. Мы уже говорим не просто об исповедании, потому что дух пророчества принадлежит каждому из нас. Пророчество – это не просто я стою с рукой и трясусь, и так говорит Господь. Нет, послушайте, что такое пророчество? Это говорит Слово Божие под вдохновением Святого Духа. Позвольте мне сказать, что Бог использовал то же средство для творения неба и земли. Когда Он говорил «Да будет свет», Он говорил не из пустого сердца и не просто проснулся вот, и думал, чем бы заняться? Что я еще не делал? Нет, Бог был переполнен. И от избытка сердца, да будет свет. И Дух Святой, и начал творить землю, дорогие. Когда наши слова, мы уже говорим не в себя, а уже переполненными из себя. Вот тогда, если ты скажешь «Горе сей!», она поднимется и вернется море. Меня всегда это интересовало. Я видел, как один человек, я помню, как, по-моему, Шамбах, говорил, молился за больных, например, и говорил слово, и люди исцелялись. И я видел, как другой проповедник говорил те же самые слова, и ничего не происходило. И я задумался, стоп, слова те же самые. Механически все правильно. Но в чем причина? Почему в жизни одного человека это как молния, бам, и оно творит что-то, а в жизни другого человека те же самые слова, они пустые и ничего не производят? Вы замечали такое? Потому что зависит от того, чем наполнено твое сердце. Если внутри суета, хаос, неразбериха, огорчение, тогда неудивительно, что можно брать самые красивые места Писания, и они будут как смертоносные в твоих руках, в твоих устах. Но когда сердце наполнено, и ты начинаешь говорить... Я помню эти истории, которые еще Карл Густав рассказывал. Помню за одну девушку, которая болела, была при смерти, лежала. И она услышала учение, восповедание. Она взяла, повесила в своей комнате везде местописание, чтобы видеть везде эти местописания, которые были в Библии, нашла. И она говорила, произносила. Я тогда задумался, стоп. Одно дело экспериментировать это в мирное время, когда все в порядке. Получится, не получится. Но когда твоя жизнь на волоске, тогда ты уже не играешь с Библией. Не играешь с исповеданием. Тогда ты уже хватаешься за это. Господи. Тогда сериалы уже не нужны. Эта девушка, которая умирала, она не сидела в интернете, знаете, между прочим, ранами Иисуса ей исцелила. Нет. Вопрос жизни и смерти. И она говорила слово. Помню, когда он рассказывал это? И потом в какой-то момент эти слова, они наполнили ее. Я начала говорить из Духа Святого, вместе с Духом Святым, и пришло исцеление. Вы, наверное, помните эти истории, тоже, как и я. Дорогие, я хочу сказать, что этот инструмент есть и у тебя, и у меня. И мы можем им пользоваться, дорогие братья и сестры. Потому что Иисус сказал, если кто скажет. Помните Захарию, священника, как Бог закрыл ему рот? Почему? Потому что уста имеют значение. Захария мог бы своими устами разрушить чудо Божье, когда должен был родиться Иоанн Креститель. Мария же, наоборот, сказала, да будет мне по слову твоему, помните? Помните женщину, страдавшую кровотечением? Она шла и не просто сказала, а говорила, и говорила, и говорила, и говорила. И говорила, и говорила. И она была наполнена этим. Когда она подошла к Иисусу уже прикоснуться, тудум, произошло чудо, дорогие братья и сестры. И сила Божья. Она ощутимо вышла из Иисуса Христа. Коснулась и исцелила эту женщину. Дорогие, есть сила в исповедании. Нет в этом ничего неправильного. Библия говорит так. Послание к евреям, по-моему, будем держаться упования исповедания непреклонно, ибо верен обещавший. Аминь. Слава Богу, когда мы говорим не из гнева, не из ненависти, не из эмоций, там, на своих детей, там, ай-яй-яй-яй, такой ты сякой и многоточие. Когда мы не так говорим, а когда мы говорим из наполненного духом сердца. Знаете, я слышал эту историю, что когда Джойс Майер рассказала однажды, вы слышали о такой женщине, да? Она, я лично не слышал, мне рассказали, что она где-то проповедовала и сказала, что когда ее сыновья росли, они были негодяями. Говорит, я видела в них негодяев. Они вели себя так. Знаете, сыновья могут так вести. Я помню, как Лестер Самрал даже рассказывал, когда он проповедовал на одном собрании, а его сыновья там на переднем ряду там просто дрались друг с другом, знаете. И он говорит: братья и сестры, давайте мы встанем, давайте поднимем наши руки, закроем глаза. И пока все закрыли глаза, он быстренько сошел вниз, снял ремень, дал им ремня, оделся, пошел опять на сцену проповедовать дальше. И такое бывает, дорогие братья и сестры. И знаете, Джойс Майер говорит: я верую исповедовала в их жизни. Я говорила в их жизни. Я говорила в их жизни. Я говорила Слово Божье в их жизни. Я говорила Слово Божье. И они выросли и стали нормальными людьми, нормальными семьянинами, нормальными христианами. Все жизнь их, их, в жизни все хорошо. Дорогие братья и сестры, язык, Иаков говорит, как руль. Куда повернешь, то и будет. Ты живешь сегодня в том мире, который ты построил своими устами. Хочешь поменять что-нибудь? Тогда используй Божий инструмент, который Он тебе дал. И весь народ скажет:
аминь.
Давайте мы встанем. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя, Господь! Слава, 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 слава тебе, Господь!